Бишкекте саат 7 болду. УУДО Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен Азаттык радиосу бүгүнкү 5 ноябрдагы таңкы уктуруусун баштайт. Микрофондо Рахат Кеңешова. Республика фракциясынын депутаты Урмат Аманбаева прокурорлор ага коюп жаткан айыптоолор боюнча комментарий бере элек, ал арада депутаттын коррупцияга аралашканы боюнча көрсөтмөлөр чыга баштады.
40 упаковка деп жазып келсем, бияктан 400 кылып оңдоп коюшуп, ошол эле булганган документтер өтүп жүрөр эле болуп келет.
Диний кырдаал өлкөнүн коргоо кеңешинде талкууланган маанилүү маселе болууда.
Мы хотим как не просто ханафийскую школу, но именно ее модернизация необходимо проводить.
Биз ханафий мектепти жөн эле тандап алган жокпуз. Биз аны модернизациялашыбыз керек.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет. Санжар, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламент Сарпашев Катаандык фирмадагы мыйзам бузууларды карамакчы Жогорку Кеңеш депутаттары бүгүн вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевке тиешелүү Градиент фирмасындагы мыйзам бузууларды талкуулайт. Сарпашев негиздеген аталган фирма Бишкектеги Ак Өргө жаңы конушунда жол куруу боюнча тендерди утуп, бирок жасалган иштин баасын көбөйтүп жибергени мурда кабарланган. Ошондой эле Кумтөөр ишканасына май ташууда да мыйзам бузууларга жол берилгени айтылат. Бул боюнча депутаттар иликтөө комиссиясын түзгөн, анын жыйынтыгы бүгүн парламентке сунушталарын комиссиянын төрагасы Максат Сабиров Азаттыкка билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев эгерде Сарпашевдин коррупциялык иштерге тиешеси бар экени аныкталса, жазаланарын айткан, бирок Сарпашев фирманы негиздегенин, аны башка адамдар иштетерин белгилеп келет. Грузиянын коргоо министри Ираклий Аласания кол астындагы кызматкерлерге байланыштуу каржы чырынан улам кызматтан кетти. Тийиштүү жарлыкка өкмөт башчы 4 ноябрда кол койду. Өткөн жумада министрликтин 5 кызматкери 2,5 миллион долларга жакын акчаны үздөштүрүп алды деген шек менен кармалган болчу. Алар Silknet компаниясынан тармактык байланыш аппаратын сатып алуу боюнча келишим түзүү жараянында акчаны сол чөнтөккө сологондугу айтылат. Министр Ираклий Аласания кызматкерлеринин күнөөсүз экенин билдирген эле. Сауд Арабия менен Франция Ливан армиясына курал берет. Эки мамлекет расмийлери Ливан армиясына 3 миллиард доллар өлчөмүндө Францияда иштеп чыгарылган куралдарды жеткирип берүү боюнча келишимге кол койду. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус 4 ноябрдан тарта күчүнө кирген келишим Ливан аскерлери үчүн өлкө аймагын коргоого жана террорчуларга каршы күрөшүүдө жардам берерин билдирди. Куралы жетишсиз Ливан армиясы ушул күндөрү экстремисттерге каршы күрөштү жандантыккан. Өткөн айда Триполи шаарында өкмөт күчтөрү менен согушкерлер ортосундагы атышууда 16 киши каза тапкан. Баласын чет өлкөгө диний окууга жөнөткөндөргө айып пул салынат. Нарындын Жумгал районунан балдарын Бангладешке диний окууга жиберген ата энелерге айып пул салынат. Бул тууралуу район акими Абылгазы Исагулов Азаттыкка билдирди. Акимчилик 4 ноябрда өспүрүмдөрдү диний окууларга жиберүүнүн жол жобосу боюнча жыйын уюштуруп, ата энелер арасында түшүндүрүү иштерин кеңейтүү боюнча чечим кабыл алынды. Ал жакка негизинен бойго жете элек балдар кеткендиктен административдик жаза ата энелерге колдонулмай болду. Бирок айып пулдун суммасы жана кайрыга төлөнөрү так эмес. Райондо 2012 жылы 10-15 жаштагы 10 жакын өспүрүм Бангладештеги диний окуу жайларга кетип калганы аныкталган. Бул факты боюнча УКМК текшерүү иштерин жүргүзүп, балдардын көбү кайтып келген учурда ал жакта дагы 2 бала жүргөнү айтылат. Оштогу аймактар аралык кургакчылыкка каршы борборундагы бейтаптардын тамак ашына бөлүнгөн каражат жетишсиз болууда. Оорукананын жетекчиси Кылычбек Истамов Азаттыкка билдиргендей, бир бейтапка күнүгө 56 сом бөлүнөт. Бул сумма 2003 жылдан бери өзгөрбөй келатат. Керектөөнү толтуруу үчүн каражатты 3-4 эсе көбөйтүү зарыл болуп турат.
Бир суткада мисалы питанияга, тамак ашка, бир орулууга 56 сом куралган. Бу 2003 жылкы эттин баасы мисалы 50 сом болгон болсо, мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар 360-380 сомго чейин жетти.
Деди Оштогу аймактар аралык кургакчылыкка каршы ооруканасынын жетекчиси Кылычбек Истамов. Аталган ооруканада аталган оорукана 200 орунга ылайыкталган. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 5 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Баткен облустарында 12-17, Талас облусунда 10-15 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абадта 13-18, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 5-10 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу. Бишкекте да жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 15-17 градус. Синоптиктердин билдиргенине караганда 6-8 ноябрда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт, тоолордо кар жаайт, айрым аймактарда абанын температурасы кескин төмөндөйт. Ошентип, башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаеваны коррупциялык кылмыштарга айыптап жатканын жарыялады. Оштогу кургак учук борборунун улуу медайими Урниса Кожонова Урмат Аманбаева дарылардын санын жасалма көбөйтүү менен акча жегенин айтып чыкты. Ал эми учурда Ош кардио бейтапканасында дарыланып жаткан депутат өзү мындай айып боюнча түшүндүрмө берүүдөн баш тартты. Бул арада саясий талдоочулар саясий фигураларга козголгон кылмыш иштер аягына чыкпай суудалашуу менен бүтүп жатканын сындап айтууда. Кененирээк кабарчысы Дырыс Исаков баяндады.
Жогорку кеңештин Республика партиясынын депутаты, парламенттеги коррупцияга каршы күрөш боюнча профилдик комитеттин мүчөсү Урмат Аманбаеванын өзү башкы прокуратура тарабынан коррупциялык кылмышка айыпталып жатат. Прокуратуранын маалыматына караганда, Урмат Аманбаева Оштогу аймактар аралык учук борборунда башкы эсепчи болуп турган учурда дарылардын санын жасалма көбөйтүп, казынага 17 миллион сом зыян келтирген деп айыпталып жатат. Прокуратура айтып жаткан иштер Аманбаева тарабынан кандайча ишке ашканын учук борборунун улуу медайымы Урниса Кошонова мындайча айтып берди.
Айдын башында канча оорулуу болсо, канча дары дармек керектүү болсо, ошо баардыгын алганбыз. Айдын этегине келгенде, отчет учетко келгенде, бул жактан эсепканадан биздин жазып келген дары дармектерибизди оңдоп, мен, например, 40 упаковка деп жазып келсем, бияктан 400 кылып оңдоп коюшуп, ошол эле булганган документтер өтүп жүрө берген да бухгалтерия.
Учурда коррупцияга айыпталып жаткан Урмат Аманбаева Оштогу жеке ооруканалардын биринде жатат. Ал өзүнө тагылган айыптар боюнча маалымат берүүдөн баш тартты. Ал эми Урмат Аманбаева жаткан оорукананын жетекчиси Мухаммедамин Турсунбаев депутаттын дарты изилденип жатканын айтты.
С болем в области сердца.
Урмат Аманбаева биздин ооруканага жүрөк оорусу менен кайрылган. Учурда анын дартын аныктоо үчүн изилдөө иштери жүрүп жатат. Бейтаптын саламаттыгы канааттандырарлык. Ал өз алдынча кыймылдап баса алат.
Урмат Аманбаева башкы эсепчи убагында мекемени жетектеп турган Акылбек Байсалов мындан бир жыл мурун иштен алынган. Бирок ага карата эч кандай кылмыш иши козголгон эмес. Учурда ал ошол эле мекемеде бөлүм башчы болуп эмгектенет. Кургак учук борборунун мурунку жетекчиси Акылбек Байсалов бейтапкананы өзү жетектеп тургандагы коррупциялык аракеттер боюнча козголгон кылмыш ишинен толук кабардар эмес экенин айтты.
Мен азыр эчтип айта албай атам да, давлением 220 болуп атат, сахар 22 чыгып кетти, айрана отурам азыр. Түзүк болгондо айтып берейин мен, азыр тактал элек да билбейт экенмин. Мен өзү бир жарым жыл болуп иштебей калдым да.
Кургак учук борборунун улуу медайымы Урниса Кожонова дал ушул иштер боюнча Урмат Аманбаеванын үстүнөн бир нече ирет арызданган. Анын айынан мекемеде кысымга алынып, убактылуу иштен четтөөгө да аргасыз болгон.
Биринчисинде биздин областтык финполицияга кайрылганмын. Алар текшерип жаап койгондон кийин кайрадан дагы финполицияга кайрылганмын. Эки жолу жабылды. Экинчисинде ошо 2 миллионго жакын акча менен эме болгон. Аныкташтыруунан кайра жаап коюшту. Акырынан кийин 4 министерствого бир кат жазып, ошонун жыйынтыгы эме болуп атат да.
Бул арада талдоочулар саясий фигураларга козголгон кылмыш иштер аягына чыкпай, соодалашуу менен бүтүп жатканын сындашууда. Саясий талдоочу Абжапар Акулов коррупциялык күрөштүн түпкү максаты түз болуш керектигин айтат.
Башталган иш объективдүү каралып, акырына бир мондай ынанымдуу жыйынтыктар чыгарылса жакшы. А эгерде бийлик мындай иш козголорду укурук катары, укурук механизми катары пайдаланып, жыйынтыгын бир өздөрү үчүн ыңгайлуу чыгарып, аны кээ бир мындай активдүү позицияны токтотууга багытталган мындай кадамдар болуп калганы туура эмес болуп калып атат. Мисалы ошол элдин баардыгынын оозунда азыр Камшыбек Ташиевдин позициясын кескин өзгөргөндүгү, ошол эле Акматбек Келдибеков боюнча чыгарылган баягы чечимдер түз ошол жыйынтык чыгарыш үчүн гана аракеттер болуш керек.
Урмат Аманбаева депутат болгонго чейин кургак учук борборунун эсепчиси болуп эмгектенген. Ошол эле учурда Остогу Жетиген мейманканасы, Жетиген кафеси, Акбура дарыясынын боюндагы паркта жайгашкан Жетиген эс алуу жайы жана Остогу жалгыз муз тебүүчү жайы Аманбаевага караштуу экени айтылып жүрөт. Бул мүлктөр Урмат Аманбаева башкы эсепчи болуп жүргөн убакта пайда болгон. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Нарындын Жумгал райондук акимчилиги аймактагы өспүрүмдөрдүн чет элдеги диний окууларга кетип калышынын алдын алуу максатында коомчулук арасында түшүндүрүү иштерин баштады. 2 жыл мурун аталган райондон 10 бала Бангладешке молдочулукту үйрөнүүгө кетип, бул мамлекеттик деңгээлдеги маселеге айланган болчу. Алдыда кесиптешим Санжар Аралиев ушул темадагы маекти сунуштайт.
Урматтуу угармандар, биздин маектешибиз Жумгал районунун акими Абылгазы Исагулов болмокчу. Абылгазы мырза, саламатсызбы? Жумгал районунан Бангладешке диний окууга кеткен өспүрүмдөр тууралуу 2 жыл мурун маалымат чыгып, андан соң ал балдарды кайра алып келүү жаатында аракеттер көрүлө баштады эле. Бул жаатта азыркы иштер кандай болуп атат? Балдардын баары келдиби же дагы эле барбы ал жакта?
Эми бул 2012-жылы болгон, ошондойчу. Мына андан бери тиги 2 жылдан ашык убакыт өтүп атат, 3 жыл болуп калды. Аны эми анын балдарын көбү кайрылып келген, бүт эле почти келди да буякачы. Анан эми биз болсо мына 4-ноябрда ошо экинде Бангладешке кетип калганда иш кайталанбасын деп мына ушулки кеңешме өткөздүк. Кеңешме өткөздүк, школдун директорун, диний өкүлдөрүн баарын чакырып, анан кайра ушундай кантип мындай кайталанбасын деп туруп, анан кийин ушундай
Абылгазы мырза, бул кеңешмени өткөрүүгө эмне түрткү берди? Дагы балдар кетип калышы мүмкүн болуп атабы?
Дагы балдар ошо кетип калбасын деп же ошо экени баягы нугуна коюп кетпестин кандай иш чаралар, тоскоолдуктарды жаратыш керек да баягы алар кетпеш үчүнчү. Ошондой тиги иш чараларды иштеп чыгып иштеп чыктык да.
Эмне сиз айтып атасыз, 4-ноябрда Бангладешке кеткен балдарды же аларды кетип калбоосу үчүн ушул жагдайда жыйын курдук деп, аларда мен ошо интернеттен угуп калдым, сиз айтып атасыз баардыгы кайтып келди деп, же интернетте жүрөт, дагы 2 бала бар, 10 жакын бала кеткен, 8 кайра келди, 2 бала дагы жүрөт депчи. Ошондо кандай болуп калат?
Анын баары эле кайрылып кетти, биздин маалымат боюнча келди кайрачы.
Аларды кайра алып келүүгө кандай аракеттер көрүлдү? Райондук жетекчиликтен кишилер бардыбы же ата энелери бардыбы?
Эми ата энелери менен сүйлөшүп, алар негизи өздөрү дагы келишти да буякачы, өздөрү дагы кайтып келишти.
Сүйлөштүңүздөрбү ал балдар менен?
Ооба, алар мына бүгүн дагы бирөөсү келип өзү болсо ошо сөз айтып, бирок бизди эч ким аяка кыйнап апарган эмес, биз только баарыки тиги окууну гана окуп келдик деп айтышты да.
Кандай кызыгып көрдүңүздөрбү? Кандай жана
башкаларга мындай бизге тиги андай окуп үйрөткөн жок депчи. Анан биз баягы баары эле коркунуч бар да андайгачы. Негизи эле мыйзам боюнча мындай ата энесинин да жоопкерчилиги, школдун да жоопкерчилиги баары тең, жанагыраки толук эмес орто билимди бүтмөйүнчө тиги башка окууларга, мисалы чет өлкөгө барбаш керек деген түшүндүрүүнү жүргүзүп, ошо боюнча иш алып барып атабыз.
Абылгазы мырза, Бангладешке балдарды алып кетүү боюнча мен билгенден УКМК тарабынан кылмыш иши козголгон болчу да. Жооптуулар табылдыбы, эмне болду? Сиз билбейсизби, маалыматыңыз барбы ал жөнүндө?
Эми ошо тиги биз жактан эме кылмыш иши тиги козголуп кондой мындай эме маалымат жок. Биз боюнча мындай ошол эки тиги ата энелерге тиги штраф салуу боюнча гана маалымат бар бизде.
Балдарын Бангладешке жөнөткөн ата энелерге канча мисалы жарына салынат, айып пул салынат?
Ошо мен эме канча экен суммасын айта албайм, бирок штраф салынды да.
Ким тараптан бул демилгеленди, ошо айып пул салуу?
Эми ошо мектеп аркылуу жана ошол эки тиги укук коргоон органдар аркылуу ошондой штраф салынды.
Төлөштү да ата энелер?
Ооба, төлөштү.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, телефон аркылуу биз менен Жумгал районунун акими Абылгазы Исагулов маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиз угуп жаткан Азаттык Бишкекте саат 7:14 өттү. Кыргызстанда аялдардын саясий жараяндарга аралашуусу азайып баратат. Турдакун Усубалиевдин 95 жылдыгы Нарын облусунда белгиленди. Бул окуяларга кененирээк алдыда токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн жогорку кеңеш вице-премьер-министр Таербек Сарпашевко таандык деген фирманын айланасындагы талаш жагдайды талкуулайт. Грузиянын коргоо министри Ираклий Аласани каржы чырына байланыштуу кызматтан кетти. Сауд Аравиясы менен Франция Ливан армиясына курал берүү боюнча макулдашууга кол койду. Оштогу кургаоочукка каршы аймак аралык борбордун жетекчилиги бейтаптар үчүн бөлүнгөн каражат жетишсиз болуп жатканын айтып чыкты. Бишкекте гуманитардык ишмердүүлүктүн 150 жылдыгына арналган көргөзмө ачылды. 3 ноябрда Кыргызстандын коргонуу кеңешинин жыйынында диний чөйрөдө мамлекеттик саясаттын жаңы концепциясы жактырылганы маалым. 2006 жылдагы концепциянын ордуна келген жаңы концепциянын өзгөчөлүктөрү жана басым жасаган багыттары тууралуу Айданбек Акмат уулу кеп салат.
Жаңы концепция 2020 жылга чейинки диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын аныктаган. Анда Кыргызстан укуктук мамлекет экени жана дин менен мамлекеттик органдар бири-биринен ажыратылганы белгиленип, бирок мамлекет диний иштерди өз алдынча таштап кое албасы бекем эскертилген. Маселен, концепцияда Кыргызстан светтик мамлекет экени, диний чөйрөдө, өзгөчө коопсуздукту камсыздоодо мамлекеттин ролу бекемделери, динди саясатка аралаштырбоо жана диний билим берүүнү колдоо жактары белгиленген. Жаңы концепция мурункудан айырмаланып, Кыргызстандагы мусулмандар исламдын суни агымындагы ханафи мазхабын жана Матуриди ишенимин карманары жана мамлекет бул мазхабтын өнүгүүсүнө колдоо көрсөтөрү жазылган. Борбор Азия жана Түркияда тараган Матуриди окуусу акыл эске таянууну жактоосу менен өзгөчөлөнөт. Дин, укук жана саясат талдоо борборунун жетекчиси Малик Кадыров Матуриди түшүнүгүнүн концепцияга киргизилүүсүн мындай негиздеди.
Вот, например, Талибан, да, исламское движение Узбекистана или уйгурские вот сепаратистские движения, они все ханафисты.
Мисалга алсак, талиптер, Өзбекстан ислам кыймылы же уйгурлардын жикчил уюмдары. Алардын баары ханафиттер. Сирияда согушуп жаткандар арасында ханафи жамааты бар. Ошондуктан маселе мазхабта эмес, идеологияда. Ошол себептен биз концепцияга ханафи мазхабынан сырткары Матуриди идеологиясын киргиздик. Бул бизде, Борбор Азияда жана Түркияда бар Матуриди мектеби. Бул эң башкысы.
В Кыргызстане, в Центральной Азии и в Турции она есть. Матуридитское вероучение. Это самое важное матуридитское.
Кадыр Маликовдун айтымында бул мектеп ата-бабалардын салт-санаасын, үрп-адаттарын четке какпай, алар менен кылымдар бою эриш аркак жашап келатат. Бирок да акыркы жылдары Кыргызстанда Пакистан, Түркия, Иран жана араб өлкөлөрүнүн каражаттары менен мечиттер, диний уюмдар түзүлүп, объекттер курулуп, аларда диний жөрөлгөлөрдүн өзүнчө түрлөрү пайда боло баштаган. Бул өз кезегинде мусулмандар ичиндеги биримдикти азайтып, алардын арасында талаш тартыштарды, карама-каршылыктарды күчөтө баштаган. Концепцияда көрсөтүлгөндөй, Кыргызстанда 1990 жылы 39 гана мечит болсо, азыркы күндөрү алардын саны 2362 жеткен. 81 окуу жайы бар. Алардын ичинен 10 жогорку окуу жайы. Бирок жогорку окуу жайлардын бири дагы мамлекеттик сертификатка ээ болгон эмес. Ошондуктан мамлекет диний агымдардын ортосундагы араздашууларды, түшүнбөстүктөрдү, чатактарды четтетүү үчүн диний сабатты, илимди өнүктүрүү жагына өзгөчө көңүл бурууну жактайт. Мамлекет ханафи мазхабын колдоп эле калбай, аны модернизациялоого көңүл буруш керек дейт Кадыр Маликов.
Мы хотим как не просто ханафистскую школу, но именно её модернизация необходимо проводить.
Биз ханафи мектепти жөн эле тандап алган жокпуз. Биз аны модернизациялашыбыз керек. Анткени биздин азыркы молдолор башка агымдарга туруштук бере албай жатышат. Бул эми билимдин начардыгы, кадр саясатынын аксашына жана интеллектуалдуулуктун жоктугуна байланыштуу. Ошондуктан мамлекет ханафизмди өнүктүрүүгө жардам берет. Анын интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө, билим берүү жагын терең реформалоого жардам берет.
Интеллектуальном развитии, проведении реформ, глубоких реформ именно образования, да?
Мечиттер жана диний окуу жайлар кайсы бир деңгээлде дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жана муфтияттын көзөмөлүндө турат. Алардын статусу жана иштөө жол-жоболору аныкталган. Бирок укуктук статусу аныктала элек намазканаларда эмне болуп жатканы мамлекеттин көз кырында калып кетип жатканы концепцияда белгиленген. Демек, жакын арада алардын статусу иштөөсүнүн жол-жоболорун аныктаган документтердин кабыл алынышы дагы күтүлөт. Булардан сырткары концепцияда прозелитизм же башка динге үгүттөп өткөрүү зыяндуу катары бааланган. Мындай көрүнүштөр Кыргызстандын айылдарында жаңжалдарды жаратып келатканы маалым. Өзгөчө башка динге өткөн адам дүйнөдөн кайтканда анын сөөгүн мусулмандар мүрзөсүнө коюуда жаңжалдар чыгып кетип жүргөнү маалым. Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты аныктаган мына ушул концепция 3 этап менен ишке ашырылат. Анын биринчи этабында мыйзамдар, жол-жоболор, мамлекеттик органдардын функциялары талданууга тийиш. Экинчи этабында болсо концепция турмушка ашырылат. 2020-жылы 3-чү этабында концепцияны ишке ашыруунун жыйынтыктары каралат. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатка байланыштуу макала азыр биздин сайтыбызда дагы турат, Азаттык чекит KG'де. Атамбаев ашкере исламдашуу кесепеттерин эскертти деп аталат ал макала, эң көп окулгандардын бири. Сиз дагы окуп ошол жерге пикириңизди калтырсаңыз болот. Да бир жолу дарегибизди айта кетейин, Азаттык чекит KG. Башка окуялардан, Кыргызстанда аялдардын саясий жараяндарга аралашуусу азайып баратат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сариева 3 ноябрда өкмөттүн алдындагы гендердик өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында билдирди. Өкмөт өкүлү кошумча чаралар колдонулбаса, келерки шайлоолордо, айрыкча жергиликтүү кеңештерде аялдардын ордун сактап калуу оор болорун эскертти. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Жылдыз Ажиева Нарындан Акталар районуна караштуу Терек айылдык кеңештин турайымы. Ал 11 депутаттын арасында жалгыз айым жана аталган райондогу айылдык кеңеш жетекчилеринин ичинде дагы жалгыз аял лидер.
Мен дагы ошо үндөп атам, коюңуздар, аял жолдоштордон да көп маселе чечилет, сиздер да коюшуңуздар керек деп атам. Буюрса болот, 1.5 жыл убактыбыз калды азыр ушул басып бүттү. Кийинки сатыста жок дегенде 50% болбосо да бир 30-40% гендердик саясат болуш керек ошол жерде депчи. Утуркада бизге түшүнбөштүк болуп калды, бирок эски маалды кордоп коюу ал бул деген саясат болгон жок.
Расмий маалыматка ылайык, жергиликтүү кеңештерде аялдар 16% гана түзөт. Айыл өкмөт башчылары арасында болсо 5% дагы жетпейт. Кыргызстан боюнча 2 аким айым жана жалгыз губернатор бар. Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы гендердик өнүгүү боюнча улуттук кеңеш 3 ноябрда жыйынга чогулду. Анда вице-премьер-министр Эльвира Сариева айрым бир оң жылыштарга карабай кээ бир тармактарда аялдардын катышуусу аксап жатканын белгиледи. Маселен, орто жана чакан бизнесте кыз келиндер алдыда болуп, чоң салым кошуп жатканы менен өлкөнүн негизги ресурстары токтолгон ири корпоративдүү компанияларда директорлор кеңешинде аялдар өтө аз, дейт Сариева. Өкмөт өкүлү аялдардын саясий жараяндарга аралашуусу солгундап кеткенин, бул айрыкча жергиликтүү кеңештердин ишине байланыштуу болуп жатканына токтолду.
Череды выборов Кыргызской Республики. Большое участие женщин было обусловлено тем, что были внедрены квоты.
Бир катар шайлоолордо аялдардын келиши квотанын негизинде ишке ашкан. Бирок тилекке каршы айрыкча жергиликтүү кеңештерде партиялардын тизмелеринде аялдар болгону менен кийин ошол партия шайланып алган соң тизмедеги аялдарды чыгарып, алардын ордуна эркектерди коюп койгон учурлар болуп эле жүрөт. Мындан улам аялдардын саясий жараянга аралашуусу азайып баратат. Азыр кыргыз мыйзамдарын өзгөртүү боюнча бир катар долбоорлор даярдалды. Ушул жерде мен биздин кеңештин мүчөлөрүнө, жарандык коомдун өкүлдөрүнө ушул маселени кайра көтөрүп, күн тартибине алып чыгуу үчүн чогуу аракет кылалы деп кайрылат элем. Бул өзгөртүүлөргө болочоктогу кеңештер кандай болору жана анда аялдардын чечим кабыл алууда катышы көз каранды.
От этих изменений будет зависеть, как будут выглядеть кеңеш и представленные женщин в принятии решений.
Жогорку кеңештин вице-спикери Айсиз Асыкбаеванын баамында аялдардын саясатка аралашуусуна азыркы экономикалык кырдаал да тоскоол болуп жатат.
Экономикалык акыбал начарлак болгон үчүн алар ошол тарапта алектенип эле саясатка убактары жок болуп атат да. Балдарын өстүрүш керек, окууга бериш керек. Азыркы барган сайын бизде мүмкүнчүлүктөр азайып баратат. Азыр мировой кризистер боюнча маселелер көп. Анан азыр мына доллардын өзүшү дагы таасир берет. Анан таможенный союзга кирсек андан көп маселелер чыгат. Ошондо дагы аялдар көп деле саясатка киригишет деп мен ойлобойм да. Саясат бул адамдын убактысын көп алат да, энергиясын көп алат. аялдар практичныйдан.
Ал эми саясаттануу Эмил Жураев шайлоолордо аялдарга бөлүнгөн квоталардан сырткары кошумча чаралар керек деп эсептейт.
Саясий жактан билим берүү, агитация, пропаганда иш жүргүзүлүшү керек. Экинчи жагынан партиялардын арасында аялдардын аралашуусу, партиянын лидерлик башкаруучу элдердин арасында ошо аялдардын катышуусу менчи өтө маанилүү. Албетте бир чакырыктын убагында, бир шайлоонун ичинде чечилчү нерсе эмес, бирок чоңураак убакыт өлчөмүн алып караганда бизде албетте бул чоң маселе. Бул ошо аялдардын катышуусу да чоң маселе, башка категориялардын да чоң маселе. Кыргызстанда чын эле проблема бойдон калууда.
Кыргыз коомчулугунда 2005-2007 жылдардагы жогорку кеңештин 3-чү чакырылышы бир дагы аял депутаттын болбогону менен эске алды. 2007 жылы шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилип, аялдарга, жаштарга жана улуттук азчылыктарга тең квоталар бөлүнүп берилген болчу. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Советтик партиялык жана мамлекеттик ишмер Турдак Унусубалиевдин 95 жылдыгы Нарын облусунун Кочкор районунда белгиленди. Мааракеге вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев баштаган бир катар расмийлер Усубалиев менен бирге иштеген кесиптештери катышты. Иш чаранын алкагында Теңдик айылында Усубалиевдин музейинин да ачылышы болду. Кененирээк Эмил Чекиров баяндайт.
Советтик партиялык жана мамлекеттик ишмер Турдак Унусубалиевдин 95 жылдык мааракесин белгилөө Кочкор айылындагы маданият үйүндө башталып, андан кийин Теңдик айылында уланды. Турдакун Усубалиев атындагы музей айылдагы китепкананын имаратында ачылды. Музейде Усубалиевдин эмгек жолун баяндаган сүрөттөр, гезит журналдарга жарыяланган макалалар жана өзү жазган китептери коюлган. Музейди ачууну Теңдик коому демилгелегенин уюмдун мүчөсү Рахат Жамакеев билдирди.
Жалпы суммасы 1,800,000 2,000,000 чукул каражат кетти. Максаты ушундай, Турдак Усубалиев аксакалдын атынан жамынып бир иш кылуу эмес, аксакалды даңазалоо. Музейден тышкарыда чоң көп алдыга максаттарыбыз бар. Ушул жерде ушу конторанын тегерегинде 2 гектарга чукул жерибиз бар. Ошол жерди Усубалиев атындагы бир комплекске айлантуу.
Турдакын Усубалиев 1919 жылдын 6 ноябрында Кочкор кыштагында жарык дүйнөгө келген. 1941 жылы Кыргыз мамлекеттик институтунан билим алып, эмгек жолун Кочкор айылындагы орто мектепте окуу бөлүмүнүн башчысы болуу менен баштаган. Андан кийин Коммунисттик партиянын борбордук комитетине караштуу жогорку партиялык мектепте жана Владимир Ильич Ленин атындагы Москва мамлекеттик педагогикалык институтунда билим алып, бир катар партиялык кызматтарда иштеп, Кыргыз ССРин чейрек кылым башкарган. Тактап айтканда 1961 жылдын май айынан 1985 жылдын 2 ноябрына чейин Кыргыз ССРнин Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп эмгектенген. Ушул жылдар аралыгында Кыргыз ССРнин башка союздук мамлекеттер менен биргеликте тең ата үнүгүүсүнө зор салымын кошкондугун Кыргызстандын аксакалдар кеңешинин төрагасынын орун басары Ильяз Жусубалиев төмөнкүдөй баяндады.
Өнөр жайы болсун, социалдык экономикалык жагынан болсун, маданият жагынан болсун, билим тармагы жагынан болсун, курулуш жагынан болсун, бардык жагынан Кыргызстандын өнүгүшү ушу 25 жылда бир жаңы бир баскычка көтөрүлгөн. Ошол 61 жылы Турасбай биринчи секретарь болуп шайланган жылда Фрунзе шаарында 230,000 эле киши жашаган чакан шаар болгон. Мына азыр эми миллиондон ашып андай шаар болду. Мына стратегиялык багыттагы өнөр жай ишканалары Кыргызстанда мурда Ленин заводунан башка кандай ишкана деле болгон эмес.
Турдакын Усубалиев жөнөкөйлүк сапаты менен эл арасында кадыр баркка ээ болгонун маданиятка эмгек сиңирген ишмер Исабек Исаков айтты.
Бул киши Москвага иштеди. Аны Москвадан кетер менен ал кездерде азыркы кыргыз туусу Совет Кыргызстан деген гезит ошондо главный редактор болуп иштеген.
Эч бир редакторлор чыкпай радиога келбейт. А бирок Турдакын байке келип гранкаларды карап гезиттин материалдары кандай чыгып жатат. Эмнеген тиликтериңер бар деп ошол жерде жүрчү. Кызматкерлери таң калчу. Тыным албаган эмгекчил жөнөкөйлүк мына ушунусу менен укмуштай барктуу болду.
Тарых илимдеринин доктору Турду Жыргалбеков Турдак Унусубалиев мамлекетти башкарууда кандай маселе болбосун чечкиндүүлүк менен иш алып барып, талаш маселелерди сүйлөшүү жолу менен чече алган дипломат болгондугун белгилейт.
Никита Сергеевич Өзбекстан пахта сугарат Үсүкөлдү соң көлдүн суусун бер деди. Мына бул жерде сактап калды. Уран чыкчу уякта элге зыян алып таштады. АПИМ өндүрүүн алдырып таштады. Атом электр станциясын курдурган жок. Ушул сыяктуу көп маселелерди чечти да. Бул иш өзү чоң дипломат. Ошого сөз тапты да, ошого эрк тапты.
Вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев Турдакун Субалиевдин азыркы саясатчылар үчүн үлгү болор иштери көп дейт.
Бүгүнкү энергетика азыктык кыйналып турганда бизге кара көчөдөгү темир жолдун азыр керек болуп аткандыгы мына бүгүн бул маселени Турдакун Субалиев 20 жыл мурда көтөргөн. Дагы деле болсо бул иштердин акылы, сөзү, тажрыйбасы биздин калкыбызга керек. Эң башкысы басып өткөн жолундагы жасаган эмгеги көптөгөн биздин мамлекеттик кызматкерлерге үлгү катарыбыз алышыбыз керек.
Турдакун Субалиев Ленин ордени менен 4 жолу, Эмгек Кызыл Туу ордени менен 2 жолу жана башка бир катар жогорку даражадагы сыйлыктардын ээси болгон. Кыргыз эл баатыры 95 жылдык мааракеси республикалык деңгээлде 6 ноябрда улуттук филармонияда белгиленет. Эмил Чекиров, Азаттык.
Турдакун Усубалиевдин Кочкордо ачылган музейинен фоторепортаж азыр биздин сайтта мультимедиа деген бөлүмдө башкы бетте турганын кошумчалап, мен уктуруңузду жыйынтыктайм. Азаттыктын шаршемби 5 ноябрдагы түзөлүүдөгү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып баруудамын. Саат 8:00 түзөлүүдөгү берүүлөрүбүз кайрадан уланат.
Перекрёсток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В этом выпуске мы обсудим вопрос влияния роста курса доллара на экономическую ситуацию в Кыргызстане. В гостях у нас депутат Жоркин Эшемарат Султанов и экономист Куан Чуроев из Бишкекской студии. С вами я, Жылдыз Оруспакова. Недавно премьер-министр Жомарт Атурбаев, а потом Министерство финансов указали на замедление темпов роста экономики. В бюджет были внесены корректировки, согласно которым уровень инфляции составит 10,6% против утвержденных 8%. Продолжится ли спад экономики в Кыргызстане, либо все стабилизируется?
Ну, вы знаете, может, это я начну, наверное, да? Так. Во-первых, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я думаю, все равно ситуация такова, что внешний фон в Кыргызстане таков для Кыргызстана, да и внутренний фон тоже, что экономический спад он продолжится. Я не вижу оснований для роста экономики сейчас в Кыргызстане по нескольким причинам. Ну, вот, например, самый простой пример – это у нас практически нет энергетических запасов. Последний раз по doing бизнесу Кыргызстан по подключению к электрическим сетям занял 160-е место. Вы представляете себе, когда-то мы гордились, что мы энергетически богаты на энергоресурсы, а сейчас мы в мире занимаем 160-е место по подключениям к электрическим сетям, возможностям получать электроэнергию. А без энергетики, вы сами знаете, развитие особенно малого, среднего бизнеса, сфера услуг практически невозможна. Значит, это как бы первый фактор. Второй фактор. Вы знаете, у нас бесконечно идут вот, значит, судебные тяжбы с различными инвесторами. На сегодняшний день получили 9 исков. Государство наше получило. Значит, это тоже создает определенный негативный фон для инвесторов. Ну и третий очень важный как бы фактор. Это вот как раз ситуация экономики с внешними шоками. Обменный курс, в частности. Инфляция. Вот когда у нас говорят, что у нас инфляция низкая, на самом деле, это, знаете, от того, как считать ее. Что такое инфляция? Инфляция – это как бы набор каких-то потребительских товаров и услуг, цен, индекс этих потребительских товаров и услуг, да, цен. Значит, и в зависимости от того, какую вы корзину выберете, вы можете посчитать тот или иной вид, ту или иную инфляцию. Поэтому я вот, когда последний раз Министерство экономики представляло свой экономический прогноз на следующий год, я предложил, чтобы они, кроме так называемой инфляции, которую по своей методике делают, сделали еще непосредственно коэффициент, ну, то есть этот индекс потребительских цен на товары первой необходимости, которые покрываются нуждами большинства кыргызстанцев. И тогда станет ясно, реально, насколько они обеднели или не обеднели. Поэтому, я думаю, ситуация не очень хорошая. И поэтому, если сейчас не делают реформы, не делают каких-то достаточно продуманных и последовательных шагов, то, я думаю, нашу экономику ждет не самые лучшие времена.
Вот мы сейчас до вашего прихода разговаривали с Куланом о инфляции и о прогнозах Министерства финансов. То есть достаточно ли они достоверные? Да? То есть людям можно верить, что в этом году бюджетно у нас будет 10,6% инфляции? Либо это не, на самом деле не та цифра, которая... К чему готовится кыргызстанцы? Нет,
вы знаете, вот, что такое инфляция? Инфляция, я опять сказал, это индекс потребительских цен. И все зависит от того, какую вы корзину возьмете. Например, если у вас в корзине там 1000 товаров, или 2000 товаров, или там 10 тысяч товаров, у вас показатели будут все разные. Ну, например, некоторые товары, они мне нужны большинству, ну, нашим, как бы, нашим гражданам, да? Поэтому, когда вы считаете инфляцию, это как бы от лукавого. То есть все зависит от того, какой вы берете этот, вот этот, как бы, корзину. Ну, вот как бы говорят, у нас говорят сейчас инфляция 8-10%. А когда вы с простым народом разговариваете, который непосредственно сталкивается каждый день, то вы должны посчитать именно ту инфляцию, которая влияет на них, на простой народ, который больше всего потребляет этот вид товаров. Понимаете, например, это вот продукты первой необходимости, услуги первой необходимости. Может быть, таких наберется буквально там где-то 20, 30, может, 40 позиций, да? Не больше. А у нас инфляцию считают, там, грубо говоря, там, по 1000 позициям. Есть некоторые позиции, по которым цены уходят вниз, по которым вверх уходят. Но этими, например, позициями, которыми, где товары уходят, цены вниз, пользуются, например, не большинство, а какая-то небольшая группа людей. И она как бы нивелирует. Это как температура средняя по больнице. Знаете, есть у кого-то 0, а у кого-то плюс 42. Они все здоровые.
Куан, вы как считаете?
Относительно экономического роста, то это увеличение валового внутреннего продукта относительно прошлого года, да? То есть в этом году мы ожидаем, что она будет не такой, как мы прогнозировали в прошлом году. А вот относительно... И эти показатели, они очень сильно связаны с инфляцией, да? На мой взгляд, инфляция – это, вы знаете, это и экономический показатель, и социальный показатель, и чисто монетарный показатель, да? То есть я бы хотел обратить внимание именно на монетарные показатели. Ну, далеко ходить не надо, просто на сайте Национального банка есть такой монетарный обзор, да? И там можно увидеть, что какими темпами росла денежная масса за последние годы. Вот если вы посмотрите эти показатели, то вы увидите, что денежная масса росла не в том объеме, как когда есть золотое правило, это называется правило Милтона Фридмана, да? Он говорит о том, что денежная масса в стране должна расти в той пропорции, сколько есть экономический рост в стране. Ну, последние годы мы наблюдаем там 6-7%, да, рост 5%, а иногда даже 4%. Но денежная масса в стране, я имею в виду именно суммы, количество суммов растет на уровне 18-24% и 2, вот на таком высоком уровне. То есть это означает, что инфляция, это не означает, что, допустим, цены выросли на хлеб, это не означает, что хлеба меньше стало, да, а просто денег больше стало. А главным регулятором вот денежной массы является Национальный банк, и он различными инструментами повышает массу денег. То есть... И вот в отчетах Национального банка и правительства вот эта вещь, она не сильно отражается. Да, почему? Потому что это прямая зависимость инфляции с количеством денег. И это было во всех теориях экономической мысли, да? То есть мы должны всегда делать акцент именно на это. Если в начале года у нас было 114 миллиардов, да, широкая масса денег, сомов, то в концу года, вот к этому моменту, у нас составляет 125 миллиардов сомов. То есть мы должны контролировать это. То есть Национальный банк должен это отчет давать себе, что инфляция – это не показатель такой, просто там товары подорожали там где-то там и так далее. Это показатель количества денег.
Можно я чуть-чуть добавлю? Ну, вы знаете, конечно, здесь есть как бы основа, да, но в то же время не совсем, чтобы обязательно, чтобы деньги росли так же, как и экономический рост. Потому что, когда говорят 4-6% роста, это имеется в виду реальный рост. А номинальный рост у нас, на самом деле, в Кыргызстане гораздо больше. Чем больше у вас дефлятор и инфляция, тем больше у вас номинальный рост. И поэтому как бы у вас денежная масса, она должна коррелировать именно с номинальным ростом, а не с реальным ростом. Во-вторых, значит, денежная масса, она увеличивается может не только за счет простой чистой эмиссии. У нас по закону Центральный банк не имеет права проводить эмиссию, Национальный банк, она запрещена. Тогда возникает вопрос, откуда растет инфляция? Первый принцип, это, то есть откуда растет денежная масса? Первый, самый главный, простой, это расходы правительства. Правительство делает очень много расходов, оно берет кредиты за рубежа, значит, продает эти доллары Национальному банку, Национальный банк эти доллары покупает, отдает деньги правительству. Значит, расходы правительства, они увеличивают денежную массу. У нас дефицит все время в районе там, 3-4%. В России все время был профицит, и тем не менее у них инфляция. В Казахстане был профицит, тем не менее у них инфляция, понимаете? Поэтому, в принципе, вот, фундаментально это правильно, когда деньги растут, значит, то идет инфляция. Но в то же время мы не должны забывать, что есть и так называемый эффект мультипликатора.
Вот в октябре был замечен такой стабильный рост курса доллара, и как это отразится на экономической ситуации? Вот вы тоже говорили, что это один из факторов, который приводит к ослаблению.
Вы знаете, то, что будет доллар, этот, сумму ослабляться, еще полтора года тому назад мы начали бить в новат, я как раз когда был на заседании, этот несколько раз поднимал нашей экономической на комитете. Но тогда все были, значит, в эйфории. Рост шел, все хорошо, там, все богатые. Ну, можно было расходы налево-направо кидать, понимаете? Все жили все одним днем. И все жили популистским одним днем, да? Потому что в тот день надо было там то одного ублажить, то второго ублажить. Ну, как это вот... вот.
Ну, как всегда.
Да, кто-то хочет что-то, ну, им давай ему дадим. И тогда уже была видна такая тенденция, что резервы Центрального банка начали с 6 месяцев, это 6 месяцев импорта покрывало в 2010 году, они начали систематически падать. Сейчас они покрывают чуть меньше 4 месяцев. Резервы упали, ну, если взять это в относительно выражение, в полтора раза. Это о чем говорит? Это говорит о том, что идет давление на обменный курс. Значит, у нас этот разрыв торгового баланса увеличился в 2 раза за это время. То есть у нас резко увеличился импорт, уменьшился экспорт. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас внутреннее производство, оно практически, значит, не развивается. Мы в основном живем за счет потребления. И у нас, если вы посмотрите структуру ВВП, у нас потребление больше 100%. То есть мы живем за счет, это, как бы, проедаем помощь чужую, да? Когда вот эти вещи видишь, ты должен сразу задавать себе вопрос, а долго ли это может продолжаться? Такое состояние не может долго продолжаться. Поэтому надо структуру экономики перестраивать. Мы говорили всегда, давайте сделаем импортозамещение программу. Но было очень сильное лобби, которое не хотело делать импортозамещение. Зачем как работать, мучиться, когда можно очень легко получить доллары, которые мигранты переводят, да? Значит, их, за них получить какую-то продукцию за рубежом и кормить как бы формально народ. Но это же рынки же очень опасны. Постепенно вот в относительных единицах переводы мигрантов уменьшаются. Да, в абсолютных, даже может быть чуть-чуть увеличивается, но абсолютно, это, в относительных они уменьшаются. Импорт растет, экспорт уменьшается. Конечно, будет давление на обменный курс. Тут не надо иметь 7 пядей во лбу. Знаете, когда там удивленно некоторые выходят в правительстве и говорят, ну это вот Нацбанк должен этот курс держать. Он фундаментально не может держать. Если Центральный банк сейчас будет бороться против течения, он сам утонет. Он не должен тонуть. Поэтому он вынужден будет... У нас же плавающий курс, да? И Нацбанк тоже плавает. Поэтому здесь в этих вопросах. Здесь у нас фундаментальные проблемы. А Нацбанк, конечно, он должен был эти вещи поговорить правительству. Значит, это первое. Второе. Значит, как можно увеличить экспорт, уменьшить импорт? Во-первых, это, конечно, в первую очередь политика правительства. Во-вторых, это и курсовая политика. То есть Центральный банк уже раньше, этот, значит, в 2013-2012 году, когда он увидел, что вот эти тенденции пошли, он уже должен был бы как бы чуть-чуть другую вести политику, чуть-чуть, может быть, значит, больше... Значит, собирать резервов, может быть, чуть больше ослаблять обменный курс. Вот и все.
Куан, по вашему мнению, Нацбанк еще может долго держать курс валют вот, интервенциями и выбрасыванием несколько миллионов долларов на рынок?
Ну, вы знаете, я так скажу, да, что Нацбанк сегодня сам себе создает такие проблемы, да. У них есть такая, этот... И причем у меня есть предложение, вот Марат Абдразакович, он же депутат, этот, и внести какие-то коррективы в закон о Национальном банке. К сожалению, у нас такая ситуация происходит, да, что у Нацбанка нету никаких проблем с нашей национальной валютой, то есть сомом, то есть у коммерческих банков. То есть когда коммерческим банкам нужны сомы, они спокойно могут занять ее у Нацбанка. то есть на сколько дней там, один день, овернайт, есть кредиты овернайт. И между прочим, кредиты овернайт сегодня составляют около 20 миллиардов сомов, сегодня наши банки занимают у Нацбанка. Но в то же время наши коммерческие банки не могут занимать деньги в иностранной валюте, то есть те же самые доллары, да, нужно внести изменения в закон о национальном банке, когда такие же кредиты овернайты национальный банк может предоставлять нашим коммерческим банкам. Тогда Нацбанк он может коррелировать, регулировать вот дисбаланс между национальным то есть сомом и долларом. То есть представьте себе, вот 20 миллиардов сомов наши банки заняли, да, а им нужны теперь, допустим, доллары. Что они будут делать? Конечно, то есть требования к доллару возрастет спрос, и, соответственно, будет расти. 20 миллиардов – это не шуточные суммы, между прочим. И если Нацбанк дает какую-то напечатанные наши суммы нашим коммерческим банкам, она, соответственно, должна внести баланс в этот рынок валютный, чтобы он мог предоставить кредиты и в иностранной валюте. То есть здесь я вижу тоже основную причину, почему осуществляется давление на нашу валюту, да? То есть и таким образом Нацбанк пытается, получается, с помощью валютных интервенций уже влиять на ситуацию, то есть запаздыванием. А можно было бы это делать, предупреждая, понимаете? Я поэтому как бы Марату Абдразаковичу вот на заметку даю такую подсказку, да?
Ну, я эту ситуацию очень хорошо знаю, потому что, когда если вы будете резервы Центрального банка использовать, это уже будет не резервы, это будут текущие, как бы, ну, операции. Во-вторых, Центральный банк использует такие операции, он делает свопы, значит, меняет валюту на сомы и дает возможность. Сейчас это делает и Центральный банк России, и Национальный банк, все банки этим занимаются. Ну, это за определенную небольшую плату, да? Другой вопрос, выгодно ли это банкам или невыгодно. Я думаю, на самом деле ситуация другая. Надо Национальному банку сейчас создать ситуацию, чтобы наш рынок достаточно был либеральным и привлекательным для прихода капитала, для долларов. А сейчас у нас, к сожалению, привлекательность исчезает.
Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В этом выпуске мы обсуждаем вопрос влияния роста курса доллара на экономическую ситуацию в Кыргызстане. В гостях у нас депутат Жорки Неша, Марат Султанов и экономист Кубан Чуроев. Из Бишкекской студии с вами я, Джилдыз Оруспакова.
Я хочу, чтобы вы продолжили. Какие это реформы должны быть и в какой сфере?
Ну, реформы должны быть во всей сфере. Очень простой пример. Когда-то по doing бизнесу мы занимали, Кыргызстан занял 44-е место в мире. Это было в 2009 году. Мы все же постепенно улучшали для ведения бизнеса среду. Другой вопрос, там, конечно, определенный как бы, уровень коррупции был как бы, на высоком уровне, да, там, когда по большим компаниям. Но тем не менее, вот как бы на низовых такая попытка достаточно сильная была. Сейчас Кыргызстан откатился за сотое место, практически, за сотое место. Тем не менее, мы везде успешно говорим, что мы реформы делаем, делаем и делаем. Почему-то мы делаем, а показатели у нас ухудшаются. У России, у Казахстана, даже у тех, которые когда-то нам завидовали, у них улучшаются. Как бы мы их ни критиковали, Россия сейчас переместилась на 62-е место, а было какое-то 90 каким-то. А мы 44-е место откатились на 100 какое-то. Что нужно делать для проведения реформы? Самое главное, первое, вот, например, мы сейчас опять же надеемся на то, что нам принесут кто-то там построит то какое-то ГЭС, то какие-то трубы и тому подобное. У нас есть очень хороший закон государственно-частного партнерства. Мы ее приняли давно, но он не работает. Очень много есть частников, которые согласны свои деньги вкладывать, если государство создаст нормальные условия. Но сейчас никто не хочет работать с государством. Почему? Потому что судебная система и государственная система, которую выдают, то лицензию. Он выдал сегодня лицензию, завтра отбирает. Сегодня дал разрешение, завтра этот. Или дает разрешение там, где нельзя давать. Вот посмотрите, какая стройка в Бишкеке идет. Это же вообще анархия. Да? В то же время, например, у некоторых компаний забирается лицензия. Создается как бы неблагоприятная среда. Первое. Государство должно быть последовательным. Приняла решение, независимо от того, она ошиблась, не ошиблась, она должна, значит, свои решения всегда выдерживать. Второе, мы должны решить проблему с Комтором. Потому что если в таком состоянии будет находить, у нас все время будет арестовывать, скоро у нас нечем будет гордиться, у нас все арестуют уже, да? Мы должны реорганизовать ее, сделать более национальным предприятием, а не предприятием правительства. Тогда как бы иски могут к нам уже не идти. В-третьих, финансовую систему мы должны либерализовать и открыть больше доступ для того, чтобы пришли капиталы, открывались банки, более либеральным сделать как бы, ну, значит, те же обменные операции, да? Вот ФАТФские стандарты даже возьмите, самый простой. Просто несмотря ни на что, повторяем просто то, что делает западные страны. Там банки большие, у них, даже для них эти издержки большие, а у нас банки маленькие, мы то же самое хотим сделать у нас. То есть нам надо свои интересы соблюдать, а не тупо следовать чьим-то рекомендациям. Возьмите сельское хозяйство. В сельском хозяйстве у нас есть для импортозамещения очень много возможностей. По сахару. Когда-то мы были третьими производителями. А сейчас мы нетто полные импортеры. Мы практически сейчас только чуть-чуть начали производить. Это горнорудная промышленность. Там мы должны четко уже указывать вот эти на лицензионные правила. Лицензию выдали. Если неправильно выдали, то государство пусть наказывает чиновника, но тот инвестор, который получил лицензию, он должен все время ее держать. И тогда инвесторы поймут, а оказывается, если мы получаем лицензию, то у нас она всегда будет находиться постоянно. Значит, в социальной сфере, в связи вот с такой ситуацией, нужно, конечно, увеличить адресной защиты, потому что если вы сейчас не отдадите помощь в социальную сферу, да, то это будет достаточно сильный коллапс. Но мы всем не можем помочь, а нужно увеличивать как бы адресную систему защиты. Вот самый простой пример. Вот сейчас у нас проблема с газом, да? И вот наши там предложили построить этот газопровод юг-север. Ну, это, может быть, идея неплохая, но это, во-первых, дорогая и достаточно долгое время. Люди не могут терпеть 3-4 года. Можно же просто на базе государственно-частного партнерства, я говорил, давайте сделаем на рынке СПГ. Жиженый природный газ занимает 30% рынка мирового. Давайте вот разрешите на базе СПГ, чтобы в той же Ошской, Джалабадской, Баткенских областях частные компании вместе с государством начали создавать такие компании и газифицировать население. И тогда не нужно будет, мы не будем зависеть ни от трубопровода с Узбекистана, ни от чего. Это просто от железной дороги. Все. У нас этого ни в одной программе не прописано. То есть и таких множество. В энергетике. Если вы посмотрите экономическую программу правительства, они написали, что на следующий год мы увеличим производство электроэнергии. За счет чего? В Токтагульском каскаде у нас воды вообще нету. ТЭС будет ремонтироваться, один агрегат встанет. Я не могу понять, кто там, как увеличить. Что, ветряные мельницы, что ли, у нас есть? Значит, энергосбережение. Значит, конечно, тарифную реформу надо делать. Но опять же, вот если бы мы тарифы по электроэнергии плавно повышали бы, ну, ежегодно. Вот как товары растут там, чуть-чуть понемножечку, там, на 3-5%, население бы это бы не чувствовало бы. А у нас получается как шоковая терапия, да? Мы держим, а потом один раз в 7 лет, раз в 2 раза. Для них это шок. И для предприятий шок, и для населения шок. Поэтому нужно полностью в корне переработать тарифную политику. Да, я не остановлюсь. В общем, все можно рекламировать.
Да. Я хочу опять вернуться к росту курса доллара. В Кыргызстане я хочу Кувану вас спросить, а можем ли мы ожидать девальвации, либо это отразится на росте цен на товарах?
Ну, вы знаете, сегодня, допустим, Национальный банк уже предпринимает определенные шаги для того, чтобы сократить сомовую наличность на рынке, да? То есть это первое, это она выкупает суммы, то есть делает интервенции. А второе, она с помощью инструментов других, да, денежно-кредитной политики, тот же самый размещает ГКВ, государственные казначейские векселя, и ГКО. И, к сожалению, сегодня у них все вот эти аукционы срываются, потому что нету спроса на ГКО сегодняшний день.
Большая ошибка
Национального банка заключается в том, что она одновременно хочет проводить денежно-кредитную политику, да, и в то же время хочет проводить валютную политику. Вот денежная кредитная политика, она имеет целью либо сокращение денежной массы, или ее расширение для того, чтобы предоставить кредиты и так далее, да. Но в то же время, после того, как они делают такой шаг, скажем так, в пользу увеличения денежной массы, происходит такой процесс, когда они вынуждены бороться с со снижением курса сома с помощью валютной политики. И это, между прочим, очень самая-самая главная стратегическая и тактическая ошибка Национального банка. То есть она не должна одновременно заниматься и денежно-кредитной политикой, и валютной политикой. Вот она сегодня будет пытаться сокращать денежную массу, а что это означает? Это означает, что у нас в будущем сомовые кредиты будут дорогими. А что это означает? Это означает, что почему в течение 22 лет у нас не развивается промышленность, да? Или производство, или сельское хозяйство? Потому что у нас дорогие кредиты. И самое главное, вот роль Национального банка здесь очень велика. То есть Национальный банк вот на протяжении этих лет независимости не дал ответ, как мы снизим процентные ставки для предпринимателей, для населения, как мы снизим уровень инфляции, как мы сделаем так, чтобы вот, денежная стабильность, это является ключевым показателем, да, в том же самом рейтинге Doing Business. То есть пока мы на эти вопросы Нацбанк не ответит, у нас ситуация не улучшится, к сожалению, да, и нужна кардинальная реформа. Я предлагал эту реформу в качестве вот введения в Кыргызстане
алтын сома. Это отдельная тема. Да. Другая тема. Я хотела по поводу
алтын сома.
Алтын сом?
Да.
Не, ну есть очень простой механизм в мире, это так называемый валютный совет. Этот называется currency board, когда просто привязывается к какой-то определенной валюте, и все, и нету центрального банка, он просто занимается надзором.
Так и значит, надо делать.
Но это очень опасная политика. Эта политика очень хороша, когда у вас есть стабильный один там, или несколько партнеров. Но когда у вас все время рынки меняются, ситуация меняется, у вас все время возникает эта диспропорция. И currency board, он предполагает, что время от времени вы должны корректировать этот обменный курс.
Я вот все-таки хотела услышать от вас по поводу роста цен на товары. Как
нет, цены на товары будут расти. Значит, очень просто.
Вот
если у вас доллар растет, то есть сом растет к доллару, да, большая часть у нас товаров, ну, например, возьмите вот для простоты, куриная корочка, очень много ими пользуются там пенсионеры, да, там достаточно какая-то часть населения, потому что они были дешевые в свое время. Значит, ну вот когда-то они стоили, ну, грубо говоря, в долларах, да, например, скажем, грубо говоря, один доллар, единица какая-то. Таких, конечно, нет, я просто пример привожу. Когда доллар был, значит, 47, значит, он стоил, этот товар стоил 47 килограмм сомов. Сейчас он 58, значит, он будет 58 стоить, ну... Предприниматель может там небольшую там маржу дать, может быть, он там 56 будет, 50, но он железо повысит, он не может 47 сомов оставить, понимаете? Тогда предприниматель обанкротится. Поэтому любой рост сома, курса сома, то есть, наоборот, это девальвация сома, это приводит к росту товаров, потому что у нас достаточно большой импорт товаров.
У нас товаропроизводители тоже поднимают. С ростом курса доллара они поднимают.
Почему? Потому что это с бензином связано. Например, с нефтепродуктами связано. Потому что надо смотреть в структуре товаров, даже внутреннего нашего товаропроизводителя. У него же, я же поэтому сказал, вот те же химикаты, другие. Это вот, например, нефтепродукты. Они поднялись в цене. Естественно, товаропроизводитель ее вкладывает в свою цену, вот эту разницу. Поэтому цены будут расти. Чтобы цены не росли, я же опять говорю, если у нас будет внутреннее производство достаточно большим, стабильным, более емким, более взаимозаменяемым, более кооперированным, тогда вероятность внешних шоков уменьшится. Самый простой пример. Скажите мне, пожалуйста, сколько, например, евро и доллар между собой вот этот курсы изменились? Были периоды 1:2. Ну, в принципе, нигде такого шока не было, в Европе там, или в Америке, там никто не бегал, не паниковал. Это постепенно, там, в течение 5-6 лет у них менялись. Когда этот евро вводили, он меньше доллара был. Был период, когда он был 1,60, чуть ли не 1,7, не 1,8. Сейчас где-то 1,27, да, вот так где-то. То есть вот посмотрите, как гуляет евро к доллару, да. То есть у них как бы курс, он как бы демпфирует вот эти экономические особенности этих стран. Но внутри, да, она влияет на... туризм, на поездки граждан, на покупку импортных товаров. Но когда внутреннее производство достаточно как бы емкое, она на большую часть населения минимально влияет. Я не видел, чтобы там кто-то там говорил, ой, остановите курс евро или там остановите курс доллара. Такого нет.
До какого уровня может дорасти курс доллара?
Вы знаете, этого нельзя никогда говорить. Почему? Потому что, ну, как-никак, я когда-то был председателем Центрального банка, да? И это будет смысл.
Банк вообще... прогнозы не дает.
Не, не в этом смысле. У нас же плавающий сом. Куда он уплывет, одному Богу известно.
Но валютных резервов хватит у нас для
корреляции? Нет, у нас резерв, валютных резервов у нас около 2 миллиардов. Если вы возьмете как бы формально с деньгами, которые сейчас у нас находятся на рынке, то если даже по сегодняшнему курсу продать, то, в принципе, этих резервов хватит практически выкупить всю денежную, практически широкую массу. То есть, с этой точки зрения формальных проблем нету. Но тенденция, которая показывает, она не очень хорошая. Если вы будете вот это бесконечно выкупать, то это будет, вы бы наоборот будете стимулировать еще больше, как бы, рост, потому что все скажут, ну, значит, скоро, наверное, не будет сома вообще.
Хорошо, спасибо, Марат Абдурзакович, спасибо, Куан. Завершаем нашу передачу. В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы обсуждали вопрос влияния роста курса доллара на экономическую ситуацию в Кыргызстане. В гостях у нас были депутат Жогорку Кенеши Марат Султанов и экономист Кубан Чороев. Из Бишкекской студии с вами была я, Джилдыз Ораспакова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимые аналитики.